მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, в эфире «Свободы» и телеканала «Настоящее время», программа «Лицом к событию», в студии Леонид Велихов. Мой гость сегодня Станислав Белковский. Обсудим с ним последние события. Важные, курьезные, может быть, даже и судьбоносные. Стас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень рад вас видеть.
Взаимно.
Очень, очень рады. Ну, сразу возьмем быка, что называется, за рога. Вы у нас известный германофил, поэтому с Германии начнем. Бундестаг проголосовал за
легализацию
однополые браки. Меркель проголосовала против, но разрешил членам своей фракции ХДС голосовать, как говорится, как Бог, наверное, что положит в буквальном смысле слова. Это вот что? Популизм, некая беспринципность с ее стороны?
Ну, естественно, большая часть избирателей ХДС не одобряет идею легализации гей-браков, поэтому она с этой точки зрения должна была разделять позицию своего избирателя. С другой стороны, как европейский лидер, она, конечно, должна была быть за. Поэтому она нашла разумный компромиссный вариант.
Вы считаете, что она нашла правильный выход, да?
Да, то есть она голосовала бы и сама за, но нельзя же забывать избирателя, особенно за несколько месяцев до общенациональных выборов, где ее популярность весьма высока, и шансы ее стать снова федеральным канцлером тоже высоки, но все же слишком рисковать тоже не надо.
Вы человек с богатым воображением. Вы можете себе представить, что в России тоже когда-нибудь будет такое голосование?
Я в этом абсолютно убежден, потому что Россия – страна крайностей. Угу. Из нынешней крайности, связанной с духовными скрепами и, так сказать, фальшивым православием, когда, собственно, высокопоставленные геи сами агитируют с высоких трибун за запрет пропаганды.
Любимая тема.
Гомосексуализма, да. Конечно, потом маятник начнется быстро в обратную сторону, не медленно, как во всем мире, а быстро. А пока что, пока существует духовная скрепизация, вот у меня есть одна законодательная идея. Вы же знаете, что все законодательные идеи в современной России могут быть связаны только с запретами.
Ну да.
Ничего нельзя разрешать или никаких новых дополнительных прав.
Как в театральном романе, помните? Все статьи начинаются со слова «автору не разрешается».
Да, разрешается. Не запрещено запрещать, а ровно наоборот. Поэтому, мне кажется, нужно принять закон об обязательном каминг-ауте. Что всякий человек, который считает себя геем, должен совершить каминг-аут официально в какой-то институции при Минюсте или в каком-нибудь подразделении общественной палаты там, в течение года с момента принятия закона. Тот, кто этого не сделает, он никак не пострадает, но он не сможет никогда по закону апеллировать к статусу гея. То есть он не сможет ссылаться на то, что он гей, ни в каком правовом процессе. Например, он не сможет ссылаться на преследование геев, апеллировать к этому при получении политического убежища в другой стране, рассказывать об этом публично. За это сразу будет следовать административная ответственность в виде штрафа, а при повторении этого правонарушения – уголовная ответственность.
Круто, лихо придумано.
Да. Поэтому пока давайте сделаем обязательный каминг-аут, а потом уже через лет 10, я думаю, гей-браки здесь будут легализованы, но начинать надо с вполне понятной точки на карте страны. И если такие решения, связанные с этой точкой на карте страны, будут приняты, то это может изменить существенно геополитическое позиционирование России и облик в современном мире, и облегчить нам диалог, возобновление диалога с Западом. Этой точкой, конечно, должен быть Крым. В экспериментальном порядке.
Однако, как подъем.
В республике Крым, мне кажется, с 1 января 2018 года нужно легализовать гей-браки, разрешить их регистрацию, сделать ставку на гей-туризм.
Так.
Даже, мне кажется, можно, как вот вводится паспорт болельщика к чемпионату мира по футболу 2018 года, так нужно ввести паспорт гея, который позволял бы пересекать российскую границу без визы, но только в Крыму. В аэропорту Симферополя.
Да, и там, только гея.
Да, на 30 дней с паспортом гея через специальный терминал, где будет написано «Граждане России, Союзного государства России и Беларуси» и геи.
Грандиозно.
Да, и мне кажется, что если и когда эти меры будут приняты, то это, конечно, все гей-лобби будет на гей-лобби на нашей стороне, и, может быть, это подтолкнет мировое сообщество, если не к признанию перехода Крыма под российскую юрисдикцию, то, во всяком случае, к снятию части санкций.
Здорово. Но это все-таки в каком-то далеком или недалеком будущем. Сейчас тенденция...
Нет, я предлагаю это сделать сейчас, а там уж как решит высшее политическое руководство страны во главе с Владимиром Владимировичем Путиным, который, как мы знаем, не хотел бы остаться на подводной лодке в душе один на один с геем. Хотя, во-первых, совершенно непонятно, как бы он точно установил, что это гей.
Во-первых.
Во-вторых, из чего исходит презумпция того, что гей начал бы к нему приставать, как утверждалось де-факто.
В-третьих, а почему он так волнуется вообще по этому поводу?
Он сразу начал говорить про приемы дзюдо, которым он владеет, хотя при этом он забыл упомянуть, что философия дзюдо предполагает сначала уступку сопернику. Может быть, он это имел в виду?
Замечательно, замечательно. Но пока что, вот, что называется, тенденция противоположная, я имею в виду санкции, потому что в США Палата представителей рассмотрит вопрос о расширении санкций против России после 10 июля, то есть после предполагаемой, неизвестно в каком формате, то ли в коридоре у туалета, как было у Обамы с Путиным.
На подводной лодке,
самое главное. Да, то ли на подводной лодке, то ли еще как-то встречи Путина и Трампа на G20. Вот в этом маневре Палаты представителей, какую вы видите подоплеку? Ведь расширение санкций на самом деле там серьезное будет.
На мой взгляд, речь сейчас идет даже не столько о содержании санкций, сколько о перетягивании каната между Конгрессом США и Дональдом Трампом по вопросу о том, кто это в принципе должен решать.
Ну да.
Да, и возражение президента...
Но этот проект
то есть
ставит точку на возможность Трампа.
Хочет окончательно застолбить ситуацию, при которой президент Трамп не сможет отменить санкции без...
Потому что это будет закон,
да, а не президентский указ. Без согласия парламента, и это скорее важно, чем, собственно, даже содержание новых санкций.
Конечно.
То есть какими-то содержательными элементами, моментами инициаторы нового санкционного процесса могут пожертвовать. Угу. Соответственно, это потому так раздражает Трампа, не потому что он, в принципе, против антироссийских санкций. Нет, конечно. Он против того, чтобы Конгресс лишал его части полномочий, а в плане принятия решения о том, вводить новые санкции, не вводить или отменять старые.
А саму вот эту встречу в каком формате... Вы прогнозируете, что от нее можно ждать? Называется она «На полях саммита», что еще больше наводит русского человека на размышления о туалете.
Да, записки на полях шляпы.
Да. Как вы себе представляете?
Я думаю, что какой-то развернутой встречи с доверительным диалогом между двумя лидерами не будет. Потому что Трамп к этому не готов. Не готов еще и потому, что все-таки он должен как-то отмазываться от бесконечных обвинений в связях с Россией. И в избыточной лояльности российскому истеблишменту и лидеру. В этих во всех слухах, естественно, есть изрядный элемент блефа, но политические элиты США используют эти слухи для того, чтобы уменьшить вес и влияние Трампа и подготовить психологические основы для импичмента. И в такой ситуации Трамп не может быть слишком лоялен Владимиру Путину. Поэтому встреча скорее будет формальной. Тем более нет повестки, нет предмета переговоров, по большому счету, потому что ни Россия не может предложить никаких действенных мер, которые подтолкнули бы Соединенные Штаты к смягчению санкций, к изменению базового подхода к российской политике и к американо-российским отношениям. Нет таких предложений у США. Вот если бы Путин предложил легализацию гей-браков в Крыму и ту программу, которая... Тут, может быть, Трамп бы заинтересовался.
Встреча
продлилась бы не 40 минут, а час 10. А так я не возлагаю избыточных надежд на эту встречу на полях на саммите в Гамбурге. Тем более было много мистификаций на тему, что встреча может состояться и в мае.
Да.
И что Трамп покинет саммит в Таурмине на Сицилии.
И что в Рейкьявике они встретятся еще что-то.
Да, и куда-то там приедет где-нибудь на яхте в Порто-Черво или Порто-Фино. Но этого ничего не случилось, и я не вижу оснований надеяться на какой-то позитивный прорыв, хотя бы еще раз говорю, потому что нет концепции прорыва. А раз нет концепции, то что обсуждать, кроме... Трамп, мы знаем, любит обсуждать ботинки своих собеседников, другие элементы их облика внешнего, так сказать, вспоминать прошлое, говорить о дамах, но все это не повод для каких-то развернутых переговоров о смене судеб мира.
Понятно. Между тем, Путин, когда это было вчера или позавчера, принял Киссинджера. Который сюда прибыл Киссинджер, на
Киссинджер Associates, собственно, является подрядчиком Кремля, де-факто.
Чего старая лиса здесь ищет?
Ну, скорее, Путин ищет консультации относительно общения с Трампом, тем более, все-таки Хенри Киссинджер – это крем де ля крем республиканского истеблишмента, он должен знать ситуацию особенно хорошо вокруг Трампа и те фигуры, которые сегодня готовят Трампа к принятию важнейших политических решений. Поэтому Киссинджер же должен отрабатывать, ему, он же не мальчик, ему 94 года, и после ухода Бжезинского он последний из представителей этого поколения американского политического истеблишмента. А поскольку Киссинджер, как глава Киссинджер Associates, как физическое лицо, много лет был подчеркнуто лоялен Путину и никогда не позволял себе никаких пренебрежительных высказываний о российском лидере, и не позволял себе ставить его в один ряд с неприемлемыми авторитарными правителями, типа, скажем, северокорейских или даже китайских лидеров, то Путин ему благодарен. Киссинджер для него как отец. И как же он мог с ним не встретиться? Там уже совершенно непонятно, за что компания Киссинджер Associates получает деньги в последнее время, потому что никаких улучшений в американо-российских отношениях нет. Ну, хотя бы за сам факт встречи с мастодонтом.
А реально вы считаете, что Киссинджер имеет влияние такое, сколько серьезное, на
Нет,
того,
только
Трампа?
Интеллектуальное влияние. Угу. Да, конечно, все, что говорит Киссинджер, к этому обязаны прислушиваться. Просто из уважения
Только так. То есть никаких таких прямых каналов влияния не
существует. Из уважения к его молодости и красоте, да. Но это не значит, что он открывает Белый дом дверь ногой, что его позиция сегодня как-то серьезно повлияет на точку зрения Дональда Трампа, госсекретаря Рекса Тиллерсона и других ключевых фигур американского руководства.
Что-то там с Тиллерсоном какие-то такие начались нервические срывы. Он устроил какой-то такой большой скандал в Белом доме, что ему не позволяют, значит, назначать собственных заместителей. В свою очередь, влиятельный очень человек Кушнер, зять Трампа и его политический советник, сказал, что Тиллерсон себя вел непрофессионально. Да, как вы предполагаете, Тиллерсон вообще не хлопнет дверью в каком-нибудь обозримом будущем?
Может, конечно, потому что вся администрация Трампа – это вообще такой террариум единомышленников. Да, поскольку у Трампа же нет политического опыта, у него, априори, не было политической команды. Да, Рекса Тиллерсона он взял по рекомендации ключевых фигур, собственно, истеблишмента республиканской партии, в частности, бывших госсекретарей Колина Пауэлла и Кондолизы Райс. Но это не его человек, это человек, навязанный ему извне. Да, и поэтому конфликты были неизбежны. Вообще у Трампа в администрации нет его людей. Людей, которые мыслили бы с ним на одной волне, рассуждали бы на одной волне. Поэтому, конечно, перестановки в такой администрации неизбежны.
А в принципе, такие люди существуют? Потому что все-таки Трамп человек очень такой, так сказать, экстравагантный.
Ну, конечно, это, безусловно, Иванка Трамп, его дочь, это его зять Джаред Кушнер, это его невестка Лара Юнаска. Супруга его сына Дональда Трампа, младшего, который уже тоже почему-то является старшим советником в Белом доме, уже активно выступает, так сказать, по разным политическим вопросам.
И уже тоже прославился каким-то высказыванием.
Вот этим людям он действительно доверяет. Но не тем, кто представляет элиту республиканской партии, партии, которая фактически топила Трампа на стадии предвыборной кампании, и поскольку вот знаковые фигуры, бывшие президенты, бывшие государственные секретари и министры обороны, с плохо скрываемой яростью поддерживали Хиллари Клинтон и были разочарованы победой Трампа, как и большая часть интеллектуальной и политической элиты Вашингтона.
Да, все так. Теперь такой, Стас, вопрос. Помимо того, что вы германофил, вы еще и известный такой березофил. Я имею в виду Бориса Абрамовича Березовского.
Ну, я люблю русские березки в первую очередь.
Я имею в виду Бориса Абрамовича Березовского, потому что тут для вас на буквально не то сегодня, не то вчера жизнь подкинула тему. Вроде долг в 1 000 000 000 рублей за машины АвтоВАЗа Самарская область собирается взыскать с попечителей его наследства. Другое дело, что у нас пресса излагает так, что не поймешь, кто кому должен, но это реально вообще? В наследство такое есть?
Ну, помните, есть такой хороший еврейский анекдот о том, как Рабиновича вызывают в КГБ и говорят: товарищ Рабинович, вот мы знаем, что у вас брат в Израиле. Да, есть брат в Израиле, но правда я с ним 20 лет не общался. А вы не хотели бы написать ему письмо? Ну, раз вы просите, товарищ, я это сделаю. Рабинович берет лист бумаги и говорит: дорогой Хая, наконец-то я нашел время и место тебе написать. Через 20 лет после прекращения отношений между АвтоВАЗом и Логовазом, но не так же несуществующим, и через 4 года после гибели Бориса Березовского, почему-то Самарская область решила нашла время и место.
Ну, может, почувствовали?
Я думаю, это связано с тем, что в нынешних условиях тотальной кампании по зачистке региональных и муниципальных руководителей, что все они тотально попадаются на взятках или на халатности. Видимо, этот прокол был обнаружен, что Самарская область не использовала, как говорят наши друзья-юристы, всех правовых возможностей для взыскания этого долга. И это, в свою очередь, для борьбы с администрацией Самарской области и губернатором Меркушкиным может быть использовано силовыми структурами. Что же вы не использовали? Может, вы в доле были? Поэтому надо быстренько закрыть все эти белые пятна и на всякий случай подать иск покойному. Вы знаете, что можно в ряде стран мира можно жениться на мертвых и так далее. Бывали прецеденты, когда на выборные должности выступали мертвецы. Просто потому, что они умирали в процессе предвыборной кампании, по закону нельзя было их уже снять никак с предвыборной гонки. Ну, почему бы действительно не рассмотреть процесс Самарской области против мертвеца?
Тем более, что все-таки Николай Васильевич Гоголь наш русский писатель, не какой-то иностранный.
Этот некрофильский привкус, который вообще сопровождает российскую политику в последние годы в самых разных измерениях и изводах, он уже перешел на судебную систему.
Замечательно, опять повернули. Ну, а теперь серьезная все-таки тема. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в отношении попавшего на Украине в плен россиянина Виктора Агеева будут приниматься меры по защите всех законных прав. Песков добавил, что это будет сделано, как это делается в отношении всех граждан России. Украинская сторона как мы знаем, заявила, что в Луганской области был задержан некто Виктор Агеев и назвала его российским военным контрактником. Минобороны сообщила, что Агеев проходил срочную службу в российской армии и уволил Сашу в мае прошлого года. Но вот такая
загадка... Мать Агеева заявила,
да,
что он был контрактником.
Мать Агеева заявила, что он в мае этого года ей прислал сообщение о том, что ему присвоено очередное воинское звание ефрейтор. Но вот такая загадка сфинкса. Россиянин попал в плен. Но он не военный.
Дмитрий Песков фактически дезавуирует тот факт, что господин Агеев был военным, кадровым российским военным, находившимся на территории Украины.
Дезавуирует или наоборот?
Дезавуирует. Так. Песков же говорит, что мы ему окажем помощь, как любому россиянину, гражданину России, не более и не менее того. Но не как военнопленному. Вот что говорит Песков.
Но в плен все-таки попадают военные?
Да, но Россия отрицает, что он выполнял свой воинский долг на территории Украины.
Но признает, что он попал в плен.
Она не признает. Его просто захватили. Это гражданин РФ, захваченный нацистской хунтой, сидящей в Киеве.
Заложенный.
Ее военными подразделениями. Но Россия при этом не утверждает, что она сама его туда направила. Поэтому по известному афоризму журналиста Аркадия Бабченко, так сказать, не переживай, сынок, родина тебя всегда сдаст. Это то, что сейчас происходит с Агеевым.
Ну, Стас, ну что же вот этот опять бесконечный случай так называемого вранья, как сказано в нашем романе?
Это, к сожалению, так всегда Россия привыкла обращаться своими сыновьями. Страна, где власть не формируется народом, нацией, да? А в которой мы с вами все подданы этой власти, и поэтому она имеет моральное право и считает себя вправе обращаться с нами как угодно. И ведь не секрет, что после того, как приходили уже грузы 200, гробы с многочисленными действующими офицерами и контрактниками, российской армии с Украины, родители не только этих многих офицеров и контрактников не только не устраивали скандал по поводу того, что родина не прикрыла своих сынов, но, в общем, давали многочисленные интервью, в которых утверждалось, что они гордятся, что их дети погибли именно так. Как сказал Владимир Семенович Высоцкий, лучше, чем от водки и от простуд.
И от простуд, да. Да. Ну, не могу вас не спросить о вынесенном на этих днях, на этой неделе вердикте убийцам Бориса Немцова. Вы этого ожидали? И как вы оцениваете?
Ну, конечно, я ожидал этого. Это было ясно еще несколько месяцев назад, что исполнители, да, будут наказаны, но на заказчиков следствие и суд так и не выйдут. Что и произошло. При этом надо отдать должное Рамзану Ахматовичу Кадырову, спасителю Телеграма в России, мессенджера Телеграм, что он, в общем, довольно тщательно подходил к организации пиар-компании вокруг процесса и даже ангажировал некоторых известных авторитетных либералов, экспертов, которые на полном серьезе утверждали, что и исполнители не имеют никакого отношения к преступлению. Что все это сделали российские спецслужбы, а бедных чеченцев просто замели под горячую руку.
Есть такое мнение, что это, в общем, такой самый плохой итог, потому что если бы вердикт был в их пользу, дело бы послали на доследование, перерасследование, и, возможно, бы снова был начать кампанию именно по поводу того, что...
Но вердикт не мог быть в их пользу, не только потому, что, естественно, присяжные находятся в определенной зависимости от правоохранительной системы и судебной власти в целом, но и потому, что действительно доказательства причастности этих людей к преступлению были достаточно убедительными. Не только для зависимых присяжных, но и для любых независимых наблюдателей.
Как вы думаете, а на присяжных не было с двух сторон давления? Ведь, наверное, все-таки этим людям, которые сидят на скамье подсудимых, не очень-то приятно получить пожизненное, хотя, наверное, вместе с тем есть какая-то
договоренность для тех, для заказчиков преступления, которые стоят за исполнителями, очень важно исключить собственную вовлеченность в это дело. И поэтому какого-то избыточного скандала не будет. Тем более, я думаю, что в конечном счете вариант будет такой. Да. Главный исполнитель получит пожизненный срок, его сообщники 20-25 лет колонии строгого режима, но они пойдут отбывать наказание в Чечню. Это случится не сразу. Они сначала год-другой проведут в основной материковой части России, но потом их переведут в Чечню по ходатайству региональных властей. А что уж с ними там случится, будут ли они сидеть на самом деле, по бумагам, да, будут. А фактически, может быть, их освободят очень быстро.
Как вы думаете,
тем более, знаете, в России вообще налажен бизнес фиктивного сидения, знаете,
да? Да, конечно.
Что кто-то, кто готов сидеть за други свои, за другого, да, за деньги, очень часто садится в камеру, и все говорят, что вот Иван Петрович Пупкин или Рабинович, который получил 20 лет тюрьмы, сидит себе сидним, а на самом деле Иван Петрович Пупкин и Рабинович уже давно на свободе, а за него сидит совершенно другой человек, получивший за это деньги. Это очень распространенная практика, просто в Чечне в данном случае она еще будет налагаться на политическую позицию руководства республики, которая, конечно, не хочет отдавать на съедение исполнителей, ибо это не педагогично.
Ну, потом все. Как не может быть такой практики, о которой вы говорите, в стране, где написан роман «Золотой теленок», да, есть зиц-председатель,
да.
Существует эта практика. Но
там зиц-председатель сидел на самом деле, а здесь происходит подмена личности.
Но здесь произошла такая модификация. Да. По-моему, даже в отношении вот этой вот самой Васильевой ходили слухи, что даже тот короткий срок, который она якобы провела
за решеткой, на самом деле,
кто-то там.
Вообще, мне правоведы, мои знакомые говорят, и специалисты по пенитенциарной системе, что обрати внимание вот на нюансы. Если человек очень много времени проводит в одиночной камере или в штрафном изоляторе, если он проводит там большую часть своей отсидки, то есть там, где его никто не может увидеть, то вполне возможно, что он и не сидит. Может быть, он даже находится на территории зоны, но не собственно, в каких-то отдельных совершенно помещениях.
Знаете, о чем хочу вас еще спросить? Очень меня впечатлил, я не знаю, видели ли вы его, видеоблог Евгения Ройзмана.
Нет, пока, к сожалению,
не видел. Да? Памятник людоеду. Ну, действительно, он...
Про Сталина, да?
Да-да-да, где он на очень простых и ясных примерах, во-первых, показывает, какой это был людоед, уничтоживший там за два предвоенных года в одной в Свердловской области больше людей, чем погибло уроженцев Свердловской области на войне и так далее. И как, в общем, люди, которые пришли к нему, какие-то, значит, функционеры местные с идеей памятника Сталину, вот он им это объяснял, они говорили, ну и что? Как видный политтехнолог и психоаналитик-любитель, как вы иногда любите себя называть. Ну,
самоучка, психоаналитик-самоучка.
Самоучка. Ну, что же это вот за такая странная
психология? Это очень понятная вещь, потому что Иосиф Сталин – это идеальный тип российского правителя. Наше государство формировалось со времен монгольского завоевания как государство-оккупант собственного народа. Mm-hmm. У нас власть не формируется снизу, а сваливается с неба. И любые выборы, даже если они существуют формально, есть лишь референдум о доверии той власти, которая уже упала с неба, которая сформирована каким-то трансцендентным путем. Поэтому власть не имманентна народу, а трансцендентна ему. И ее основная функция – это держать народ в узде подчинения. Не благотворить народу, не милить людскую ласку, как сказал Владимир Владимирович Маяковский, а, в общем, как к врагу, к собственному народу вставать железо тверже. Власть – это строгий учитель, который бьет указкой по рукам. Потому что если он не будет этого делать, то никто не будет учиться. И, конечно, этот макромир, связанный с властью, компенсируется микромиром. Ну, условно, возможности курить на заднем школьном дворе. Или днем надо ходить на партсобрание и славить великого Ленина, Сталина, Брежнева и кого угодно. А ночью под подушкой можно под одеялом читать «Архипелаг ГУЛАГ» и чувствовать себя свободным. Но вот эта система отношений власть-оккупант и народ оккупированной сущности, оно сохраняется. И Иосиф Сталин воплощает эту идею par excellence в лучшем виде. Нет более идеального правителя. Я много раз приводил этот пример, приведу его еще раз, поскольку все забывается. Особенно из уст такого, в общем, не такого выдающего, как я. Не столь выдающегося. Про Игоря Квашу, непокойного народного артиста России, который пытался сыграть смешного Сталина.
Сталина, он сам так формулировал, да?
Забавного Сталина, карикатурного Сталина. Угу. И при всем актерском таланте Кваши это не получилось. Сталин все равно остается архисерьезной фигурой. Кто-то воспринимает его со знаком плюс, кто-то минус, но по модулю это титан. Угу. И пока правящие элиты и власть в целом не откажутся от статуса оккупанта, которого они придерживаются и сегодня, пока принуждение и запрет не будут основными орудиями власти, а орудием власти станет диалог с тем народом, который ее сформировал, здесь ничего не изменится. Сталин никуда не уйдет. Я знаю, что еще в конце 90-х годов Борис Николаевич Ельцин вынашивал планы похоронить сначала Владимира Ильича Ленина, а потом провести десталинизацию. Да. Это не получилось, поскольку у Ельцина не было должного запаса политической прочности, он был не настолько популярен, чтобы рисковать, а коммунистическая партия, напротив, была тогда сильна. И, конечно, Геннадий Андреевич Зюганов не пошел бы ни на какой переворот в силу специфических особенностей личности этого человека. Но все равно это было как-то небезопасно. И даже в первые годы правления Владимира Путина обсуждались похороны Ленина и десталинизация. Но потом история вырулила на обычную нашу русско-советскую имперскую,
широкий тракт,
имперскую колею. И я думаю, что сегодня Путин ничем бы не рисковал, если бы похоронил Ленина и начал десталинизацию. Угу. Даже на выборах 2018 года. Ну да, это лишило бы его, там, скажем, 10% голосов электората, симпатизирующего коммунистам и живущего в прошлом по принципу, почему при Сталине было хорошо, потому что Чукча был молодой, его девушки любили. Да, ведь здесь не идеологическая привязанность Сталина, а привязанность к собственному прошлому, к молодости, к весне и к цветению, когда мы все цвели и пахли. Ну, он приобрел бы дополнительно 3-4% электората людей, которые настроены резко антисталински, антикоммунистически. Может быть, он даже несколько процентов бы потерял, но все равно выиграл бы в первом туре, и ничего бы с ним не случилось. Но Путин слишком консервативен, чтобы пойти на такие шаги. Наверное, это будет уже после Путина, хотя похорон Ленина я полностью при президенте Путине не исключаю.
А сам-то Путин, как вы думаете, сталинист или нет?
Нет, конечно, нет. Он совершенно не сталинист. И вот сразу после того, как когда случился новый виток сталинизации общественного сознания, знаковым событием здесь стала мемориальная доска на здании Московской государственной юридической академии, да, из-за которой многие видны...
Ну, по-моему, все-таки не на здании, а где-то в аудитории внутри. Они не решились.
Да, да, да.
Я как раз проезжал несколько раз последние дни, увидел, что там какие-то висят в честь Кутафина, еще кого-то.
Около кремлевские круги распространили в интернете такой экспресс-опрос с четырьмя пунктами. Значит, согласиться надо было с одним из четырех утверждений. Путин – Сталин, и это хорошо. Да. Путин – Сталин, и это плохо. Путин – не Сталин, и это хорошо. Путин – не Сталин, и это плохо. Естественно, смысл этого вопроса был в том, чтобы получить максимальное количество голосов за позицию «Путин – не Сталин, и это хорошо».
Угу, угу.
Да, потому что нет. То есть, так же, как и в ситуации, скажем, с конфликтом вокруг фильма «Матильда» и диалогом с режиссером Алексеем Учителем во время «Прямой линии», Владимир, а, кстати, заметим, что депутата Натальи Поклонской не было в студии, то есть с ней не хотел Путин напрямую общаться.
Да-да-да.
Он ясно дал понять, что его круг общения – это Алексей Учитель.
Да-да-да-да.
И он бы с удовольствием пошел на премьеру фильма «Матильда».
И он говорил достаточно снисходительно о Поклонской.
Да-да, а не на сходку Поклонской. Но вместе он дал понять, что он не будет в этот конфликт вмешиваться, потому что значительная часть его избирателей разделяет позицию Поклонской. Так и здесь. Да, я не Сталин, не собираюсь им быть. Больше того, сказал бы вам Путин, сидя в этой студии, если бы я хотел стать Сталином, мне бы никто не помешал. Народ бы меня поддержал с восторгом. Я не хотел стать Сталином, только потому им не стал. Но я должен ориентироваться на тех избирателей, до которых Сталин святой. А Путин консерватор. Для Путина важна идея контроля над ситуацией в стране. И все, что мешает контролю, все, что уменьшает степень определенности в этой системе, Путин считает вредным. Поэтому он откладывает на эти решения уже на следующие времена.
Ну и, Стас, я слушаю вас и думаю, что ведь так было все-таки не всегда. Помните, вот вы говорите, что Кваша не смог сыграть смешного Сталина. А был, вот это был конец 80-х. Была даже такая пьеса Виктора Коркия.
«Черный человек» или «Я бедный сосуд Джугашвили».
Да, где Сталин был в таком выставлен, совершенно таком карикатурном фарсе.
Да, ну, понимаете, все-таки это
нишевая,
это нишевая вещь.
Ну, наверное,
это элитная вещь. Да, вот сыграть смешного Сталина в каком-то произведении, которое апеллирует к десяткам миллионов людей, очень сложно.
На федеральном канале.
Я не хочу сказать, что это невозможно. Но вот даже Кваша с этим не справился.
Нет, ну и в нынешнем тренде, как говорится, это видимо, невозможно.
Назад,
да.
То есть это еще ситуация была гораздо менее сталинистская по духу и культуре и восприятия, чем сегодня. Но нет, это не тяжело. Любое восприятие Сталина, любое обсуждение Сталина всегда сползает к тому, что все-таки он был великий человек, как бы его не оценивать. А Кваша именно добивался того, что Сталин не был великим человеком.
Ну да.
Как бы его не оценивать. Ну, и не добился этого.
Ну да, ведь и в романе Рыбакова, помните, в каком Сталин тоже в таком виде жалком предстает. Но это не, так и не становится никакой, так сказать, системообразующей, что называется.
Да, потому что вот это то, что государство в России не имманентно народу, а трансцендентно ему. И основной бизнес государства – это насилие над народом. Это, безусловно, сохраняет за Иосифом Сталином особую совершенно историческую роль и нишу в том самом едином учебнике истории, который пока так и не написан.
Ну, а теперь, Стас, переходим к вашему творчеству. Вы на этой неделе щедрой своей рукой аж две Нобелевки почти пристроили.
Две Нобелевки даже?
Две. Может быть, даже больше, я не уследил. Одну, впрочем, даже с вашим красноречием и авторитетом присудить никак нельзя, потому что покойникам Нобелевки не присуждают.
Ну, если только не изменить немного устав
Нобелевки. Если не изменить устав.
Да.
Но я имею в виду вашу такую новеллу, у блог, но на самом деле такая целая новелла, посвященная 55-летию Виктора Цоя. Новелла сенсационная, потому что в ней рассказывается о его дружбе с Владимиром Путиным, который, в свою очередь, свел Цоя с Брюсом Ли в 83-м году на некой конспиративной квартире. Непонятно, каким образом, как ему удалось, потому что Брюс Ли все-таки, кажись, лет за 10 до этого, значит, умер.
Я придерживаюсь версии, которая существует и имеет право на существование, что все-таки Брюс Ли умер фиктивно, а на самом деле работал под документами прикрытия КГБ Советского Союза еще долгие годы.
После этого, значит, Владимир Путин спас Виктора Цоя от Афганистана. Ну, это для меня, во всяком случае, звучит вполне правдоподобно, потому что я точно так же был спасен от Афганистана народной артисткой Людмилой Ивановной Касаткиной. Так что это очень такая жизненная, что называется, Коллизия, в общем, 40 бочек арестантов. Угу. И, по-моему, вы готовите новую роль, и я даже догадываюсь, какую.
Жильцовая.
Не знаю, по-моему...
Нет, на самом деле, я пытался действительно дать...
Сейчас я хочу договорить, Стас. Но в этой очень такой обаятельной и талантливой хлестаковщине есть серьезный план. Это анализ... творчество,
да.
Виктора Цоя, которого вы ставите очень высоко.
Да, ставлю очень высоко.
Проводите аналогии с Высоцким, Блоком и Пушкиным. И действительно, анализ, можно с этими, так сказать, то, что вы его на такой подняли пьедестал,
в каждом случае там есть своя специфика. Естественно, я не сравниваю полностью.
Да, я понимаю. Но анализ действительно очень содержательный.
Только отдельно, потому что Высоцкий все-таки стал последним великим советским поэтом. И стал еще при советской власти, но уже после собственной смерти. И это вполне заслуженно. И здесь Иосиф Бродский, я думаю, тоже сыграл не последнюю роль, поскольку он признал его настоящим поэтом.
Умница, да.
В отличие от главных тогда советских поэтов, которые жили здесь, по эту сторону границы и баррикад. И я действительно считаю Виктора Цоя вот следующим, кто будет признан великим поэтом. Я не знаю, кто это сделает. Ясно,
вот это,
что не я.
Вот это очень интересно, что вы действительно его считаете таким крупным явлением, крупной фигурой русской поэзии.
Да, я считаю его очень крупной фигурой русской поэзии, еще и потому, что, понимаете, это поэт, абсолютно лишенный прилагательных. Вся его поэзия состоит в основном из существительных. И это дается в русской поэзии не каждому. То есть он очень такой существительный, существовательный поэт. И особенно вот мне нравится его, я считаю, образцом творчества Виктора Робертовича Цоя, его стихотворение «Апрель», в котором дана вся архетипика русской жизни и развития. Вот эта мечта о вечной весне, которая пробивается сквозь мерзлоту. Это мне очень понятно.
И ведь как-то же совпало. Апрель, да, он предугадал, как будто бы тот самый апрель Горбачевский.
Ну, он написал это уже после, когда апрель Горбачевский уже случился. Хотя, на мой взгляд, Виктор Цой был весьма далек от политики. Но я думаю, что апрель вообще мог бы стать гимном. У меня есть несколько вариантов, какие известные рок-композиции и стихотворения могли бы стать российским гимном. Например, стихотворение Юрия Шевчука «Я зажег в церквях все свечи». Это мог быть и «Апрель» Виктора Цоя, таким неформальным гимном. Но, видимо, это произойдет тогда, когда, в соответствии с моим пожеланием, гербом России станет «Черный квадрат». Потому что он упрощает абсолютно все энергии, которые сосредоточены в русской душе и эстетике русского существования.
Ну, а Виктор Цоя действительно написали очень интересно, очень.
Да, потому что сочетание всех этих фантасмагорических подробностей про Путина, которые, конечно, являются мистификацией, и любой внимательный и подготовленный читатель это понимает, там вот сама попытка литературического анализа Цоя, она абсолютно серьезная.
И Орхов тоже Цоя не рисовал, но прислал ему какие-то свои копии того же Кэмпбелловского супа, ему, Гребенщикову, еще кому-то.
Да.
Так что какая-то взаимосвязь была.
Да, но я говорю, что попытка литературного анализа поэзии Цоя там совершенно серьезная. И если это именно этот аспект кого-то интересует, то я бы призвал это почитать, потому что я не сталкивался с такими попытками прежде.
Я очень рекомендую, потому что это действительно очень содержательно, очень глубоко, очень убедительно. Да. Но есть вторая Нобелевка у нас, да?
Да.
Вторую Нобелевку за одну неделю. Щедрый вы человек.
Ну, пока жив, надо отдавать.
Я понял, конечно, а не брать.
Как опять же сказал
поэт? Вы предложили вторую Нобелевку, уже, правда, не по литературе, а премию мира, присудить Алексею Навальному.
Да.
Аргументирует это тем, что это легализует его такой статус. Прекратит попытки называть его вместо его собственного имени каким-то там инкогнито-проклятым.
Человек с двумя судимостями.
С двумя судимостями.
Ну, дело тут не только в интересах самого Навального, естественно, а в том, что он заслуживает этой премии объективно. Да, потому что он действительно главный и самый успешный борец с российским авторитаризмом. Если следовать логике Барака Обамы, который сказал, что три главных угрозы для мира – это исламское государство, запрещенное в России, чтобы нас здесь не прикрыли, напоминаю об этом, лихорадка Эбола и Россия. Потом пришел Трамп и сказал, что уже лихорадка Эбола и исламское государство куда-то рассосались и остались терроризм в целом России. Опять же, по старому анекдоту, помните, евреи вышли в финал, значит, Россия выходит в финал.
От вас его знаю.
Да, при любом раскладе. И согласитесь, если бы, например, Навальный был самым эффективным в мире борцом с лихорадкой Эбола, он заслуживал бы Нобелевской премии? Заслуживал бы. Или с исламским государством? Значит, Навальный практически в одиночку всерьез борется с нынешним российским авторитарным режимом, подвергаясь гонениям и репрессиям. Это два уголовных дела. Это уголовное дело его брата, которое привело к реальному тюремному заключению для Олега Навального. Это постоянные административные аресты. Mm-hmm. Это ограничение доступа к средствам массовой информации перманентные и тотальные, что побудило Навального создать собственные средства массовой информации, во многом более влиятельные, чем те, где он запрещен. А это отдельный самостоятельный подвиг. Это удалось не всем. Вот мне, например, это не удалось. Ему вполне удалось. И Навальный – это символ, и, конечно, сегодня это символ российской оппозиции. И если Запад действительно думает о том, как бы помочь процессу демократической трансформации России, то это самый очевидный шаг. Тем более его нельзя морально оспорить. Это же не государственная награда, нет, она общественная.
Ну, да.
Навальный не становится иностранным агентом от того, что он получает Нобелевскую премию. Не становится. Да? И даже неважно, кто его выдвинет, а круг номинаторов весьма широк. Mm-hmm. Это могут быть и...
Ну, Нельсону Манделе дали Нобелевскую премию.
Да.
Ему же дали ровно за это, за борьбу против режима,
да,
а не за какие-то, так сказать, миролюбивые усилия.
И в последнее время, значит, mm-hmm. и как Лю Сяобо, китайскому диссиденту,
да,
который сейчас умирает от раков mm-hmm. в тюрьме. Ну, конечно, mm-hmm. я ни в коем случае не хочу такой же участи.
Бирманская – это замечательная женщина.
Да, Аун Сан Су Джи, который, mm-hmm. надо сказать, что многие нобелевские лауреаты как раз из тюрьмы-то и вышли к президентским постам после смены режимов. И здесь для Навального это тоже может быть важным прецедентом. Mm-hmm. А кроме того, это полезно еще и для нас, для всех, потому что, конечно, у Алексея Анатольевича Навального есть вождистские наклонности и замашки. И подобно тому, как Нобелевская премия изначально обозначала статус Барака Обамы как миротворца, mm-hmm. и уже не давала ему возможности бесконтрольно вводить войска куда угодно, так и здесь, может быть, если Навальный еще в статусе оппозиционера станет лауреатом Нобелевской премии мира, он несколько свернет свой вождизм и склонится к идеям парламентской демократии, которые пока ему чужды, потому что пока что, мне кажется, он хочет стать таким Путиным только наоборот.
В общем,
наоборот.
И его Нобелевская премия облагородит.
Да, но если Запад действительно думает, как бы помочь российской оппозиции, то, извините, что повторюсь, это mm-hmm. самый очевидный шаг. И самый простой шаг. И, конечно, он не только легализует статус Навального, но и увеличит его безопасность, укрепит его безопасность, поскольку все-таки уже там сажать на 25 суток Нобелевского лауреата – это не камильфо, даже по меркам современного путинского режима.
При всей кажущейся нереальности этой идеи, она, мне кажется, чрезвычайно продуктивна.
В России всегда реализуется нереальная идея, как правило, и вокруг России. Но я просто хочу напомнить, что более очевидной фигуры, mm-hmm. так сказать, более понятной фигуры сегодня нет. И наши сограждане, соотечественники не получали Нобелевскую премию мира со времен Михаила Горбачева, то есть последние 27 лет.
Да.
Поэтому уже пора.
Угу.
Светлана Алексеевич была первым русским писателем, который получил Нобелевскую премию по литературе после Иосифа Бродского. Это было через 28 лет. Бродский в 87-м, она в 2015-м.
Да.
Ну, значит, вполне приемлемый срок.
Да, что приспело.
Чтобы как минимум рассмотреть угу. этот вопрос.
А действительно, чем черт не шить, почему еще я хочу? Я хочу сейчас вам показать сюжет, который снял мой коллега Мумин Шакиров. Сюжет о визите в Москву спикера Кнессета Юлия Эдельштейна, который, как мы хорошо помним, здесь был политзаключенным, отказником и все такое прочее. А сейчас его...
Да, у него еще две важных ипостаси. Он сын священника
Эдельштейна,
зять Леонид Борисовича Невзлина, бывшего совладельца ЮКС. Он женат его дочери.
Это я не помню.
Два года назад
сейчас
примерно
сказали,
он женился. Да.
Вы сказали, я вспомнил.
Да.
Но метаморфоза происходит, как известно, самой неожиданной. Так что я попрошу дать нам в студию сюжет Мумина, и мы его посмотрим.
В гостинице «Метрополь», куда были приглашены религиозные деятели и руководители различных еврейских организаций, царила скорее домашняя атмосфера, нежели сухой официоз. Здесь встречали Юлия Эдельштейна, не только политика и спикера Кнессета, но и известного в прошлом отказника и диссидента, который во времена СССР прошел через тюрьмы и психиатрические больницы.
Когда ты говоришь на иврите на заседании Совета Федерации и напоминаешь о том, что совсем не так давно, в рамках еврейской истории вчера, за это же самое преступление, а именно распространение языка иврит, в этом зале я вижу несколько человек, по крайней мере, которые еще большие ветераны, чем я в этих делах, когда ты выступаешь на иврите на расстоянии, как я обнаружил, только приехав в Совет Федерации, примерно... там, не знаю, может быть, 10 домов от того, что в то время было каким-то, по-моему, психдиспансером, куда меня привезли еще из отделения милиции проверять, являюсь ли я наркоманом и не являюсь, к разочарованию милиции врачи постановили, что не являюсь, но это ничему не помогло, и свои 3 года сохранения наркотиков я все-таки получил.
Будучи в Москве, Юлий Эдельштейн на этот раз не мог себе отказать в удовольствии вернуться в прошлое, проехав, как он сказал с трибуны собрания, по так называемым ленинским местам.
Которые для меня в Москве были значимы в 84-м году, когда квартира, в которой мне наркотики подбрасывали, суд, в котором меня судили. Есть те, которые, я думаю, в этом зале, которые, может, в тот день возле суда были, а я его никогда не видел. И потом еще даже и в Бутырскую тюрьму ухитрился сходить, включая свою камеру.
Сегодня, согласно протоколу, высокого гостя принимают со всеми почестями. Даже перекрывают дороги для кортежа спикера. Впрочем, как и более 30 лет назад, когда милиция блокировала улицу перед Фрунзенским районным судом, когда Юлию Эдельштейну выносили приговор по сфальсифицированному обвинению в распространении наркотиков.
Да, так что чем черт не шутит, да? Опять же, глядя это, я думал о том, что спасибо лауреату Нобелевской премии Михаилу Сергеевичу Горбачеву, да?
Конечно,
благодаря
конечно.
Которому все это стало возможно. Те перемены, которые произошли.
Ну, не только благодаря ему, но и благодаря тем процессам, которые
конечно.
Происходили в российском обществе.
Конечно.
Но благодаря тому, что он не воспрепятствовал этим процессам и не попытался рестолинизировать Советский Союз, для чего возможности, опять же, у него были.
Были.
Несмотря на тяжелое экономическое положение СССР.
Конечно, были. Конечно, были. Но вернемся к реальности, в которой существует тот же Алексей Навальный. Вот вчера стало известно, что сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний предупредили его об отмене или, во всяком случае, о возможности отмены условного срока и превращения его в срок реальный по делу Киров-Леса и Фраша-Роше. Возможно такой поворот событий?
Думаю, пока нет. Я все-таки думаю, что конвенция, которую придерживается Кремль в отношении Навального, состоит в том, что его брат-заложник да, сидит, но сам Алексей Анатольевич сидеть на самом деле не будет. И это не первое предупреждение, оно пятое или шестое. То есть ничего, ничего беспрецедентного не случилось. Более того, Федеральная служба исполнения наказаний при Минюсте даже подавала в суд неоднократно для изменения меры статуса Навального.
Но это было как бы до все-таки событий
последних, но в предыдущие годы это было, и суды, как правило, отклоняли эти ходатайства, и более того, даже Генеральная прокуратура здесь была против замены Навальному условного срока на реальный. Все-таки не будем забывать, что Навальный сыграл большую политическую роль, в том числе и с точки зрения власти, в 2013 году, когда баллотировался в мэры Москвы. Я не полагаю, что сегодня у Кремля есть сверхзадача его упечь в тюрьму. Иначе бы он там и сидел уже.
Но, тем не менее, вы не думаете, что все-таки в Кремле есть силы, которые хотели бы все-таки от него избавиться?
Да, и даже не в Кремле, а вокруг Кремля.
Вокруг Кремля, это неважно, так условно.
Ну, в расширительном толковании понятия Кремль.
Угу.
Да, в первую очередь, конечно, это Следственный комитет и Александр Иванович Бастрыкин, которые настроены по отношению к Навальному негативно. И хотя тогда первый суд в Кирове, в Ленинском районном суде города Кирова по делу Киров-Леса должен был изначально априори дать условный срок, но все-таки под влиянием Александра Ивановича Бастрыкина тогда дали 5 лет настоящих тюрьмы, колонии. И для этого Владимиру Путину пришлось лично вмешиваться. Он звонил, насколько я знаю, председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, который урегулировал
Даже так?
Да, этот вопрос.
Собственно, он вмешался после того, как люди вышли на улицу?
Одновременно. То есть выход людей на улицу не был причиной.
То есть не был,
не был причиной изменения судьбы Навального. Скорее, он был поводом, потому что Кремль должен был показать, что он как-то реагирует на общественную ситуацию, а не просто шлея под хвост попала, и не просто эксцесс исполнителя случился.
А почему тогда Путин это сделал? Почему он таким образом заступился за Навального?
Потому что по линии мэра Москвы Сергея Собянина и тогдашнего кремлевского куратора внутренней политики Вячеслава Володина была согласована схема, согласно которой Навальный выступает спарринг-партнером господина Собянина на выборах мэра. Естественно, это могло происходить только в условиях пребывания Алексея Анатольевича на свободе, а не в тюрьме.
Вы не представляете себе возможность повторения такого сценария на выборах президентских 2018
года? Пока нет, потому что в целом, насколько я понимаю, Владимир Путин расценил итоги эксперимента 2013 как неудачные. Там действительно чуть было не случился второй тур. При этом легитимировать Сергея Собянина среди неприемлющих его москвичей, неприемлющих его части москвичей, так и не удалось. Вот. Поэтому я не исключаю полностью возможности регистрации Алексея Навального в качестве кандидата в президенты, но повторение сценария 2013 в чистом виде на федеральном уровне я не ожидаю.
Раз уж мы заговорили о Москве, что вы думаете сейчас все-таки какое-то началось большое движение, волна интереса к вот этим вот муниципальным выборам. Во-первых, насколько велики возможности того, что некие демократические кандидаты, либеральные кандидаты где-то или...
Эти возможности не слишком велики, но они все-таки есть. В большей степени, чем на федеральных выборах.
Да.
Потому что есть они не вполне лояльные управы, так сказать, есть московские чиновники и депутаты, которые не очень заинтересованы в укреплении режима Сергея Собянина, особенно на фоне программы реновации и других существенных новшеств, затрагивающих интересы буквально миллионов людей. Да, ведь в программе реновации только переселяют 1 600 000 человек. Угу. А если мы посчитаем, сколько жителей домов вокруг сносимых пятиэтажек, затронуты этой темой. Да, ведь их среда обитания...
Ну, почти вся Москва, на самом деле.
Их среда обитания ведь качественно изменится после того, как пятиэтажки снесут, а на их месте будут строить какие-нибудь унылые 20-этажные громады. Там же не скверы будут разбивать,
ну,
а спортивные площадки, поскольку это коммерчески невыгодно. Там будет какое-то очередное коммерческое строительство, и значит, это уже не 1 600 000, а это 5-6 миллионов людей. То есть это от половины до трети населения столицы Российской Федерации. Да, поэтому есть база сопротивления. Здесь особую роль играет, конечно, Дмитрий Гудков, бывший депутат Государственной Думы, который сформировал коалицию из более чем 800 кандидатов в депутаты. Формально они выдвигаются от партии «Яблоко», но фактически являются последователями Дмитрия
Гудкова. Извините, просто Дмитрий стык Гудков, вопрос. Как вы считаете, перспективный политик Дмитрий?
Да, конечно. Собственно, я думаю, что проект «Гудков мэр Москвы 2018» имеет право на существование.
Угу.
Это пока не такая мощная фигура, как Навальный, да я думаю, что прямой конкуренции между ними быть и не может.
Но они разные очень,
да, конечно. Здесь, кстати, я вспомнил бы еще Вячеслава Мальцева тоже, как новую, хотя уже не очень молодую, но вполне новую звезду федерального
ваш политического, любимец,
да, политического олимпа. Да. Но в своей нише Дмитрий Гудков может быть вполне эффективен. И здесь, понимаете, здесь же в условиях полной аморальности, которой поражена российская политика, которой она пропитана, здесь еще важны некоторые поступки людей, не просто их слова, не просто декларируют. И намерения, а поступки, которые что-то о них говорят. И кто бы как ни относился к Дмитрию Гудкову и его отцу Геннадию Гудкову, бывшему депутату Государственной Думы, эта семья пожертвовала самым крупным в России бизнесом в области обеспечения коммерческой безопасности, частным холдингом, частным охранным холдингом, который оценивался на пике в $300 миллионов. То есть люди уже отдали $300 миллионов за право быть в оппозиции. Я думаю, что с моральной точки зрения это их определенным образом характеризует. И
а как вы думаете, они вообще ожидали такого результата своей такой оппозиционной
деятельности? Я думаю, что они этого не ожидали. Точно так же, как в свое время там Михаил Ходорковский, например, ожидал, что его посадят на 13 лет. Конечно, нет. Ну, де-факто он сидел 10, но в общей сложности дали ему 13. Но важно, что они приняли.
С честью приняли.
Да, с честью приняли. Mm-hmm. Они не пошли на поклон, не стали на колени, не стали извиняться и оправдываться, не ринулись обратно.
Хотя какие возможности были, наверняка,
конечно, там, руководство «Справедливой России», которое их предало, или в «Единую Россию», что они с честью вынесли это испытание, и это дает им право действовать дальше в той нише, на той поляне, где они сейчас действуют.
Не могу у вас, как у человека, знающего, если не все, то очень многое, не спросить об этом самом центре развития межличностных коммуникаций, отчетность которого, наконец, опубликована, и который существует под неким патронатом, не знаю, в какой форме, Людмилы Путина. Это что все-таки, такая контора рога и копыта, или чем-то люди занимаются серьезным?
Я не знаком с деятельностью этой организации. Я лишь могу сказать, что, конечно, де-факто ведь Владимир Владимирович уже не поддерживал супружеских отношений с Людмилой Александровной более 10 лет до их развода. Mm-hmm. И, конечно, он сделал все возможное, чтобы компенсировать ей травму, связанную с официальным разводом. Мы знаем, что она вышла замуж снова за бизнесмена.
Мы не знаем, никаких не было, официальной информации не было, помолвки не было, нигде сообщения.
Артур Очеретный, по некоторым данным, отношения с господином Очеретным начались еще тогда, когда Людмила Александровна была в официальном браке с президентом, и именно поэтому она инициировала сама развод, чтобы ликвидировать двусмысленность этой ситуации. Mm-hmm. Но главное поле для деятельности Людмилы Александровны, насколько мне известно, это Калининградская область, ее родной регион. Он как бы отдан на откуп Людмиле Александровне. И вот, как мне представляется, скоропостижная замена весьма бывшего губернатора Калининградской области Евгения Зиничева, который был перемещен на пост заместителя директора ФСБ РФ. Это бывший охранник, тоже и доверенное лицо Владимира Путина, подобно тульскому губернатору Алексею Дюмину. Угу. На нового молодого руководителя Антона Алиханова было связано с тем, что Зиничев не смог сработаться с фактическим хозяином региона Людмилой Александровной Путиной.
То есть, Людмила Александровна, характер есть. мудрость.
Да, да, я, ну, слушайте, прожить столько времени с Владимиром Владимировичем, а если мы вспомним еще мемуары Людмилы Александровны об их совместной жизни, мы сейчас из-за недостатка времени не станем их цитировать.
Но мы помним, как она называла Владимир Владимирович, да?
Да, мы поймем, что...
Холодильником.
Это было нелегкое испытание. Вы помните, что во время беременности она была вынуждена даже таскать тяжелые сумки. И Владимир Владимирович опаздывал не только к королеве Елизавете II и папе Римскому, но и на свидание с своей будущей супругой на астрономические часы.
Да, да, да. Еще одну важную, как мне кажется, тему я упустил, и она как бы таким пойдет, что называется, по скриптам, но тем не менее, мне хотелось бы,
гол чтобы... Гол в раздевалку это называется. А? В футболе это называется гол в раздевалку.
Гол в раздевалку, именно так. Комитет Сената США, просто возвращаясь к международной проблематике, по вооруженным силам 28 июня одобрил вариант законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону на 2018 год, который включает принятие новых мер по противодействию враждебным действиям России за рубежом. Среди этих мер предусматривается выделение Украине помощи в сфере безопасности в размере 500 миллионов для борьбы с пророссийскими сепаратистами, включая поставки летального оружия, летального вооружения. Что это все такое? Это какой-то такой новый
Это пока еще не закон.
Это не закон, но если это будет...
Он не принят, и неизвестна позиция президента Дональда Трампа. Мы знаем, что последовательная позиция Барака Обамы состояла в том, чтобы не давать Украине летальных вооружений, не потому что Барак Обама сомневался в эффективности этого шага с военной точки зрения, а потому что он не хотел до конца раздражать Владимира Путина, который, конечно... спланировал бы какие-то ответные акции, возможно, болезненные для США и их союзников. И я не уверен, что эти меры будут реально приняты. Конечно, многое будет зависеть еще от переговорного процесса, от начинающегося на полях саммита в Гамбурге между российскими и американскими лидерами. Но здесь я скорее скептичен, потому что нет концепции примирения. А раз ее нет, то охлаждение будет продолжаться. Что, впрочем, не означает желания и готовности официального Вашингтона просто плевать Путину в лицо. Здесь они, доходя до определенных красных линий, всегда, в общем, стараются их не переходить. И вопрос летальных вооружений – это одна из таких красных линий.
Да, еще один... Совершенно забыл, он как будто сказать по теме мне кажется очень важным и близким мне вопросом. Это то, что министр иностранных дел Лавров чуть ли не сегодня сообщил председателю, главе Совета Европы.
О прекращении финансирования.
О прекращении финансирования. Это ведь серьезно, потому что, мы говорим, Совет Европы, парламентская ассамблея, кому это нужно, что и такое, но это суд по правам человека.
Это во многом еще и реакция на то, что, видимо, пост председателя парламентской ассамблеи Совета Европы вот-вот покинет пророссийский Педро Грамунд. Бывший испанский сенатор. Да,
редкий чудак, который умудрился, Валенции, напомним, значит, поехать в Сирию.
И встречаться с Башаром Асадом.
Да, с делегацией Госдумы.
Да, и сегодня Педро Грамунд уже заявил, что его отставку инспирировала Украина. Чем, конечно, очень серьезно.
Это я пропустил.
Да, чем серьезно, конечно, помог украинским властям, поскольку стало понятно, что Украина может это сделать. Что она уже стала серьезным игроком на европейской арене, не менее, даже более влиятельным, чем Россия. То есть сегодня, я думаю, у президента Петра Порошенко выпивает шампанское по поводу этого смелого заявления уходящего Педро Грамунда. Поэтому это ответка за Грамунда. Типичная логика поведения российской власти. Вот вы убрали нашего председателя ПАСЕ, а мы вам денег не дадим. Но, к сожалению, это укладывается в общую логику эволюции взаимоотношений России и Евросоюза, которые сейчас весьма неблагоприятны. Отношения ухудшаются, и, опять же, нет никакой ни концепции того, как повернуть эту историю вспять. Ни желания эту концепцию сформулировать, ни, видимо, возможности, мозгов не хватает. Вы знаете, я общаюсь с российскими дипломатами мало, больше с западными, но я и там не вижу какой-то интеллектуальной смелости и свободы, которая помогла бы найти, выработать и зафиксировать на бумаге свежие рецепты.
Свежие рецепты, помимо
у меня
Крыма,
есть.
Как...
У меня есть свежие рецепты на полном серьезе, так сказать, не в таком функционалическом режиме, как легализация гей-брака в Крыму. Но я не хотел бы их выдавать в эфир бесплатно. Я хотел бы сначала... с помощью радио «Свобода» и канала «Настоящее время» напомнить, что если они кого-то интересуют, то, как говорил Аль Пачино, великий голливудский актер, если я вдруг буду нужен, то я по тому же телефону, по какому был, когда был не нужен.
Ну, краешек-то купюры надо показать из-под скатерти.
Ну, мы же не последний раз общаемся.
Это точно.
Нужно создать задел на грядущие передачи.
Это точно. Замечательно. Станислав, большое вам спасибо.
Спасибо большое, Леонид.
Это было ярко, интересно.
Спасибо. Ну, и как я вам говорил еще во время одного из наших первых интервью, атмосфера интервью всегда создает интервьюер. Так что благодаря вам было ярко и интересно.
Спасибо. Конечно, благодаря вам. Но расстанемся на этом взаимном комплименте. В прямом эфире «Свободы» и телеканала «Настоящее время» вы смотрели программу «Лицом к событию» с участием Станислава Белковского. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. Лапарაკობს радио თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ радиожурнал მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.